Канал «Аудиокниги говорят» представляет. Михаил Шолохов. «Жеребенок». Читает Александр Перков. Среди белого дня возле навозной кучи, густо облепленной изумрудными мухами, головой вперед, с вытянутыми передними ножонками выбрался он из мамашиной утробы и прямо над собой увидел нежный, сизый, тающий комочек шрапнельного разрыва. Воющий гул кинул его мокренькое тельце под ноги матери. Ужас был первым чувством, изведанным тут, на земле. Вонючий град картечи с цоканьем стучал по черепичной крыше конюшни и, слегка окропив землю, заставил мать жеребенка, рыжую Трофимову кобылицу, вскочить на ноги и снова с коротким ржанием привалиться вспотевшим боком к спасительной куче. В последовавшей затем знойной тишине отчетливее зажужжали мухи. Петух, по причине орудийного обстрела, не рискуя вскочить на плетень, где-то под сенью лопухов разок-другой хлопнул крыльями и непринужденно, но глухо пропел. Из хаты слышалось плачущее кряхтение раннего пулеметчика. Изредка он вскрикивал резким осипшим голосом, перемежая крики неистовыми ругательствами. В палисаднике на шелковистом багрянце мака звенели пчелы. За станицей в лугу пулемет доканчивал ленту, и под его жизнерадостный строчащий стук в промежутке между первым и вторым орудийными выстрелами рыжая кобыла любовно облизала первенца, а тот, припадая к набухшему в имени матери, впервые ощутил полноту жизни и незабываемую сладость материнской ласки. Когда второй снаряд жмякнулся где-то за гумном, из хаты, хлопнув дверью, вышел Трофим и направился к конюшне. Обходя навозную кучу, он ладонью прикрыл от солнца глаза и, увидев, как жеребенок, подрагивая от напряжения, сосет его, Трофимову, рыжую кобылу, растерянно пошарил в карманах, дрогнувшими пальцами нащупал кисет и, слюнявя цигарку, обрел дар речи.
«Так, значит, ожеребилась?» «Нашла время, нечего сказать!»
В последней фразе сквозила горькая обида. К шершавым от высохшего пота бокам кобылы прилипли бурьяные былки, сухой помет. Выглядела она неприлично худой и жидковатой, но глаза лучили горделивую радость, приправленную усталостью, а атласная верхняя губа ежилась улыбкой. Ну, так, по крайней мере, казалось Трофиму. После того, как подставленная в конюшню кобыла зафыркала, мотая торбой с зерном, Трофим прислонился к косяку и, неприязненно косясь на жеребенка, сухо спросил:
«Догулялась?»
Не дождавшись ответа, заговорил снова:
«Хоть бы в Игнатова жеребца привела, а то черт его знает в кого. Ну, куда я с ним денусь?»
В темноватой тишине конюшни хрустит зерно, в дверную щель точит золотистую россыпь солнечный кривой луч. Свет падает на левую щеку Трофима, рыжий ус его и щетина бороды отливает краснинею, складки вокруг рта темнеют изогнутыми бороздками. Жеребенок на тонких пушистых ножках стоит, как игрушечный деревянный конек.
«Убить его!»
Большой, пропитанный табачной веленью палец Трофима кривится в сторону жеребенка. Кобыла выворачивает кровянистое глазное яблоко, моргает и насмешливо косится на хозяина. В горнице, где помещался командир эскадрона, в тот вечер происходил следующий разговор.
«Примечаю я, что бережется моя кобыла, рысью не перебежит, наметом не моги, а пышка ее душит. Доглядел, а она, оказывается, сжеребайная. Так уже береглась, так береглась. Жеребчик-то масти гнедоватый. Вот»,
— рассказывает Трофим. Эскадронный сжимает в кулаке медную кружку с чаем, сжимает так, как эфес палаша перед атакой. Сонными глазами глядит на лампу. Над желтеньким светлячком огня беснуются пушистые бабочки. В окно налетают, жгутся о стекло. На смену одним другие.
«Безразлично. Гнедой или вороней, все равно. Пристрелить. С жеребенком мы на вроде цыганев будем».
«Что?»
«Вот и я говорю, как цыгане. А ежели командующий, что тогда? Приедет осмотреть полк, а он будет перед фронтом солонцевать и хвостом эдак, а? На всю Красную Армию стыд и позор. Я даже не понимаю, Трофим, как ты мог допустить. в разгар гражданской войны, и вдруг подобное распутство. Это даже совестно. Коноводам строгий приказ, жеребцов соблюдать отдельно.
Утром Трофим вышел из хаты с винтовкой. Солнце еще не всходило, на траве розовела роса, лук, истоптанный сапогами пехоты, изрытый окопами, напоминал заплаканное, измятое горем лицо девушки. Около полевой кухни возились кашевары. На крыльце сидел эскадронный, всопревший от давнишнего пота исподней рубахи. Пальцы, привыкшие к бродячему холодку револьверной рукоятки, неуклюже вспоминали забытое, родное, плели фасонистый половник для вареников. Трофим, проходя мимо, поинтересовался.
«Половничек плетете?»
Эскадронный увязал ручку тоненькой хворостинкой, процедил сквозь зубы. «А вот баба хозяйка просит, сплети да сплети. Когда-то мастер был, а теперь не то, не удался».
«Нет, подходяще», —
похвалил Трофим. Эскадронный смел с колен обрезки хвороста, спросил, «Идешь же ребенка ликвидировать?» Трофим молча махнул рукой и прошел в конюшню. Эскадронный, склонив голову, ждал выстрела. Прошла минута, другая. Выстрела не было. Трофим уже вывернул из-за угла конюшни, как видно, чем-то смущенный.
«Ну что?»
«Должно быть, боек спортился. Пистон не пробивает».
«А ну, дай винтовку».
Трофим нехотя подал. Двинув затвором, эскадронный прищурился.
«Да тут патронов нету».
«Не могет быть!»
С жаром воскликнул Трофим.
«Я тебе говорю, нет!»
«Так я их ж кинул там, за конюшней!»
Эскадронный положил рядом винтовку и долго вертел в руках новенький половник. Свежий хворост был медвяно-пахучий, липок. В нос ширяло запахом цветущего краснотала, землей попахивало, трудом, позабытым в неуемном пожаре войны. «Слушай, черт с ним, пущай при матке живет!» «Временно и так далее. Кончится война, на нем еще того. Пахать. А командующий на случай чего войдет в его положение, потому что молокан и должен сосать. И командующий титьку сосал, и мы сосали, раз обычай такой, ну и шабаш. А боек у твоего винта справный». Как-то через месяц под станицей Усть-Хоперской эскадрон Трофима ввязался в бой с казачьей сотней. Перестрелка началась перед сумерками. Смеркалось, когда пошли в атаку. На полпути Трофим безнадежно отстал от своего взвода. Ни плеть, ни удила, до крови раздиравшие губы не могли понудить кобылу идти наметом. Высоко задирала голову, хрипло ржала она и топталась на одном месте до тех пор, пока жеребенок, разлопушив хвост, не догнал ее. Трофим прыгнул с седла, пихнул в ножны шашку и с перекошенным злобой лицом рванул с плеча винтовку. Правый фланг смешался с белыми. Возле Ярой, стороны в сторону, как под ветром колыхалась куча людей. Рубились молча. Под копытами коней глухо гудела земля. Трофим на секунду глянул туда и схватил на мушку выточенную голову жеребенка. Рука ли дрогнула сгоряча, или виною промаха была еще одна какая-нибудь причина, но после выстрела жеребенок дурашливо взбрыкнул ногами, тоненько заржал и, выбрасывая из-под копыт седые комочки пыли, описал круг и стал поодаль. Обойму не простых патронов, а бронебойных с красномедными носами выпустил Трофим брыжего чертенка и, убедившись в том, что бронебойные пули, случайно попавшие из-под сумка в руку, не причинили ни вреда, ни смерти потомку рыжей кобылы, вскочил на нее и, чудовищно ругаясь, трюпком поехал туда, где бородатые краснорожие староверы теснили эскадронного с тремя красноармейцами, прижимая их к Яру. Курили мало, лошадей не расседлывали. Разъезд, вернувшийся от Дона, сообщил, что к переправе стянуты крупные силы противника.
Трофим, укутав босые ноги в пол резинового плаща, лежал, вспоминая сквозь дрему события минувшего дня. Плыли перед глазами эскадронный, прыгающий в Яр, щербатый старовер, крестящий шашкой политкома, в прах изрубленный москлявенький казачок, чье-то седло облито черной кровью. Жеребенок.
Перед светом подошел к Трофиму эскадронный, в потемках присел рядом.
«Спишь, Трофим?»
«Дремаю».
Эскадронный, поглядывая на меркнувшие звезды, сказал: «Жеребца своего сничтожь. Наводит панику в бою.
Гляну на него, и рука дрожит. Рубить не могу. А все через то, что вид у него домашний. А на войне подобное не полагается. Сердце из камня обращается в мочалку. И, между прочим, не стоптали поганца в атаке. Промеж ног крутился.
Помолчав, он мечтательно улыбнулся, но Трофим не видел этой улыбки.
«Понимаешь, Трофим, хвост у него, ну, то есть, положит на спину, взбрыкивает, а хвост, как у лисы. Замечательный хвост».
Трофим помолчал, накрыл шинелью голову и, подрагивая от росной сырости, уснул с диковинной быстротой. Против старого монастыря Дон, притиснутый к горе, мчится с бесшабашной стремительностью. На повороте вода кучерявится завитушками, и зеленые гривастые волны с наскока подталкивают меловые глыбы, рассыпанные у воды вешним обвалом. Если б казаки не заняли колено, где течение слабее, а Дон шире и миролюбивее, и не начали бы оттуда обстрела предгорья, эскадронный никогда бы не решился переправлять эскадрон вплавь против монастыря. В полдень переправа началась. Небольшая комяга подняла одну пулеметную тачанку с прислугой и тройку лошадей. Левая пристяжная, не видавшая воды, испугалась, когда на середине Дона комяга круто повернула против течения и слегка накренилась на бок. Под горой, где спешный эскадрон расседлывал лошадей, отчетливо слышно было, как тревожно она храпела и стучала подковами по деревянному настилу комяги.
«Загубит лодку!» — хмурясь буркнул Трофим и не донес руку до потной спины кобылы.
На комяге пристяжная дико всхрапнула, пятясь к дышлу тачанки, стала в дыбки.
«Стреляй!»
— заревел эскадронный, комкая плеть. Трофим увидел, как наводчик повис на шее пристяжной, сунул ей в ухо наган. Детской хлопушкой стукнул выстрел. Коренник и правая пристяжная плотнее прижались друг к дружке. Пулеметчики, опасаясь за комягу, придавили убитую лошадь к задку тачанки. Передние ноги ее медленно согнулись, голова повисла. Минут через 10 эскадронный заехал с косы и первый пустил своего Буланова в воду. За ним следом с грохочущим плеском ввалился эскадрон. 108 полуголых всадников, столь же разномастных лошадей, седла перевозили на трех каюках. Одним из них правил Трофим, поручив кобылу взводному Нечепуренко. С середины Дона видел Трофим, как передние лошади, забредая по колено, нехотя глотали воду. Всадники понукали их в полголоса. Через минуту в 20 саженях от берега густо зачернели в воде лошадиные головы, послышалось многоголосное фырканье. Рядом с лошадьми, держась за гривы, подвязав к винтовкам одежду и подсумки, плыли красноармейцы. Кинув в лодку весло, Трофим поднялся во весь рост и, жмурясь от солнца, жадно искал глазами в куче плывущих рыжую голову своей кобылы. Эскадрон похож был на ватагу диких гусей, рассыпанную по небу выстрелами охотников. Впереди, высоко поднимая глинцевитую спину, плыл Булан эскадронного. У самого хвоста его белыми пятнышками серебрились уши коня, принадлежавшего когда-то политкому. Сзади плыли темной кучей. А дальше всех, с каждой секунды отставая все больше и больше, виднелись чубатая голова взводного Нечепуренко и по левую руку от него острые уши Трофимовой кобылы. Напрягая зрение, Трофим увидал и жеребенка. Плыл он толчками, то высоко выбрасываясь из воды, то окунаясь так, что едва виднелись ноздри. И вот тут-то ветер, плеснувший над Доном, донес до Трофима тонкое, как нитка паутины, призывное ржание «Иго-го-го!». Крик над водой был звонок и отточен, как жало шашки. Полоснул он Трофима по сердцу, и чудное сделалось человеком. 5 лет войны сломал. Сколько раз смерть подевичья засматривалась ему в глаза, и хоть бы что. А тут побелел под красной щетиной бороды, побелел до пепельной синевы. И, ухватив весло, направил лодку против течения, туда, где в коловерти кружился обессилевший жеребенок. А в саженях в 10 от него Нечепуренко силился и не мог повернуть матку, плывшую к коловерти с хриплым ржанием. Друг Трофима, Стежка Ефремов, сидевший в лодке на куче седел, крикнул строго:
«Не дури! Правь к берегу! Видишь, вон они, казаки!»
«Убью!» —
выдохнул Трофим и потянул за ремень винтовку. Жеребенка течением снесло далеко от моста, где переправлялся эскадрон. Трофим судорожно махал веслом, лодка двигалась скачками. На правом берегу из яра выскочили казаки. Забарабанила басовитая дробь Максима, чмокаясь в воду, шипели пули. Офицер в изорванной парусиновой рубахе что-то кричал, размахивая наганом. Жеребенок ржал все реже, глуше, и время от времени был короткий режущий крик. И крик этот до холодного ужаса был похож на крик ребенка. Нечепуренко, бросив кобылу, легко поплыл к левому берегу. Подрагивая, Трофим схватил винтовку, выстрелил, целясь ниже головы. Засосанный коловертью рванул с ног сапоги и с глухим мычанием, вытягивая руки, плюхнулся в воду. На правом берегу офицер в парусиновой рубахе гаркнул: «Прекратить стрельбу!» Через 5 минут Трофим был возле жеребенка. Левой рукой подхватил его под нахолодавший живот, захлебываясь, судорожно икая, двинулся к левому берегу. С правого берега не стукнул ни один выстрел. Небо, лес, песок — все ярко-зеленое, призрачное. Последнее чудовищное усилие, и ноги Трофима скребут землю. Волоком вытянул на песок ослизлое тельце жеребенка, всхлипывая, блевал зеленой водой, шарил по песку руками. В лесу гудели голоса переплывших эскадронцев, где-то за косою дребезжали орудийные выстрелы. Рыжая кобыла стояла возле Трофима, отряхивая и облизывая жеребенка. С обвислого хвоста ее падала, втыкаясь в песок, радужная струйка. Качаясь, встал Трофим на ноги, прошел 2 шага по песку и, подпрыгнув, упал на бок, словно горячий укол пронизал грудь. Падая, услышал выстрел. Одинокий выстрел в спину с правого берега. На правом берегу офицер в изорванной парусиновой рубахе равнодушно двинул затвором карабина, выбрасывая дымящую гильзу, а на песке в 2 шагах от жеребенка корчился Трофим, и жесткие посиневшие губы, 5 лет не целовавшие детей, улыбались и пенились кровью.
Уважаемые читатели, большое спасибо, что послушали эту прекрасную книгу. Подписывайтесь на канал и слушайте еще больше абсолютно бесплатных аудиокниг. Давайте вместе слушать, как книги говорят.